Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать в течение этого часа в начале чтения и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды седьмой седмицы по Пятидесятнице, как всегда у нашего микрофона протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Сердечно благодарим батюшку за этот многолетний труд и молимся о его здравии. А затем, минут примерно через 10-12, в эфир выйдет очередная, уже третья передача из авторского радиоцикла Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели «Перекресток культур. Россия. Грузия». Повтор этого цикла мы посвящаем памяти Ирины Леонидовны, недавно отошедшей ко Господу.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 60-е зачало, глава 14, с 35 стиха по 15 главу, 11 стих. Жители этого места, узнав Иисуса, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Господь со своими учениками на лодке прибывает в землю Генесарецкую и совершает множество чудес. Куда бы ни шел Христос, Он всюду творит добро. Жители этого места оказались благороднее своих соседей гадаринцев. Те умоляли Христа удалиться от них, и те просят о помощи. Они узнают Христа, очевидно, быв прежде свидетелями Его чудес. Кто знает имя Христово, не перестает обращаться к Нему. Если бы люди лучше знали Христа, они не пренебрегали бы им, как это происходит почти повсеместно сейчас. Чем больше мы узнаем Христа, тем большего доверия исполняемся к Нему. И жители Генесарецкие послали о Нем весть во всю окрестность ту. У Христа достаточно милости для всех, и мы не должны присваивать их только себе. Они, сказано в Евангелии, принесли к Нему всех больных. Если не любовь ко Христу, то любовь к себе и к своим близким привела их к Нему. Если бы мы искали для себя и для наших близких подлинного добра, мы искали бы прежде всего Христа. И они просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Они приходят ко Христу с сознанием своего полного недостоинства и с несомненной верой в Его силу. Подобно кровоточивой жене из этой же страны, исцелившейся от прикосновения к краю одежды Христа и получившей от Него похвалу за свою веру. Хорошо нам прибегать к тем же спасительным средствам, например, к чудотворным иконам, которым прежде нас столь успешно прибегали другие. Когда мы приемлем с верою Слово Христово и исполняемся решимости жить в послушании Господу, мы прикасаемся к краю одежды Его. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Предание старцев заключалось в том, что пища, которой иудеи прикасаются неумытыми согласно обряду руками, оскверняет их. Фарисеи замечают сучок в глазу учеников, а Христос показывает им бревно в их собственном. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Те, кто проявляет наибольшую ревность хранение человеческих установлений, часто обнаруживает наибольшее небрежение в хранении Божьих заповедей. И Господь в качестве примера приводит нарушениями пятой заповеди. Ибо Бог заповедал: «Почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою». Заповедь Божия о почитании родителей — благословение Божие двумя руками на жизнь земную и вечную. «Да благо тебе будет, и да долголетен ты будешь на земле». И потому отказ от заботы о них — своего рода их злословие. Отвергая мольбу родителей о помощи, иудеи говорили, что все, что они могли оторвать от себя и от своих детей, они уже положили в сокровищницу храма. Они уже принесли это в дар Богу, и их родители не могут теперь ни на что рассчитывать. Таким образом упразднялась заповедь Божия о почитании родителей. Плохо, когда нарушается заповедь Божия. Но учить других нарушать ее, как это делали книжники и фарисеи, несравненно хуже. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Сердцеведец Господь смотрит не на внешнее человека, а видит, что есть в человеке. И лицемерие — грех, который он больше всего ненавидит. Устами своими лицемер чтит Бога, изображает любовь к Нему, но в сердце его нет любви. Вся вера его — только труд языка. Он говорит одно, а думает о другом. Чисточеловеческие предписания, облеченные в форму религии, — напрасный труд. Не от Бога их слова исходят, и не к Богу обращены. «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», — говорит Христос. «Богу они угодить не могут, и пользы не принесут ни себе, ни кому. Если почитание Бога не в духе и истине, оно ничто». И далее мы слышим слово Спасителя к народу. Смиренный Господь обращается к тем, на кого гордые фарисеи смотрели с презрением. Фарисеи, исполненные самоправедности, не желают ничего слушать, и Господь оставляет их. А простые люди, хотя они и немощны, смиренным сердцем внимают Господу. «Слушайте и разумейте», — говорит Господь. «Мы должны приложить все усилия, чтобы то, что Он говорит, было понято нами, не учеными только богословами, а нами, простыми людьми. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Царство Божие — не пища и питье. Мы оскверняемся не пищей, которую мы едим не умытыми руками, а словами, которые произносим из нашего неосвященного сердца. Не ученики Христовы оскверняют себя тем, что они едят, а фарисеи оскверняют себя тем, что они говорят. Христос выносит им суровый суд, потому что по существу они выступают как враги Божии. Бывают времена, когда меч истины должен обратиться острием своим против упорствующих во лжи. Мы знаем, что мы должны ненавидеть грех и любить грешника, но иногда любовь должна облечься в эту суровость Спасителя, чтобы искоренить зло. Невозможно быть постоянно любезными, сознательными лжецами за счет Божьей истины. Христос дает совершенно ясно понять, что оскверняет нас на самом деле. Речь идет о хранении чистоты, без которой никто не увидит Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Памяти Ирины Леонидовны Багратион Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических отношений, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас третья лекция из цикла «Грузия, Россия. Перекресток культур». Сегодня она будет посвящена истории грузинской церкви, ее возникновению. И это период, я даже не знаю, какой период в истории Грузии, грузинской церкви наиболее интересен, но я просто, как и многие другие, чрезвычайно большим интересом читаю, узнаю какие-то новые подробности, хотя, казалось бы, с 326 года столько прошло уже веков, что может быть нового. Тем не менее, вот общая картина, она складывается постепенно, и чем больше проходит времени, тем ярче сияет именно этот предмет. Ну, считается, что грузинская церковь находится под покровом Богоматери. Когда после смерти Христа апостолы решали, кто куда пойдет проповедовать, то в Грузию изъявило желание отправиться Богоматерь. Но поскольку она была уже в преклонном возрасте, то апостол Андрей предложил ее, заменить, хотя она незаменима. И действительно, считается, что апостол Андрей принес христианство в Грузию, и наши католикосы-патриархи, они, это такая формула, ее можно перевести как «находится на престоле апостола Андрея», то есть они продолжают это дело. Хотя, конечно, здесь накладывается два удивительных святых, это апостол Андрей и святая равноапостольная Нина, о которой я буду говорить позже, но сейчас мне просто хочется сказать, что действительно апостол Андрей и Симон Канонит, они отправились в дальнюю дикую Грузию, которая была, ну, конечно, она была дикая с точки зрения христианства, но были философские школы, была культурная традиция. А самое главное, Грузия была в тесном культурном контакте с Сирией, Палестиной, малоазиатскими какими-то культурными образованиями, и это было очень существенно, потому что если отрешиться от географа, отрешиться от легенды, то грузинская церковь первоначально, в ней доминировали монофизиты. И вот этот вопрос, он очень остро стоял на первых соборах, и взаимоотношения с армянской церковью, они переплетаются именно вот в этой точке. Помимо всего прочего, церковь в первые века, в период зарождения, она очень тесно связана с политическими событиями. И здесь две огромные империи, Сасанитский Иран и Византия, Рим, восточная часть Римской империи, они соперничают между собой, не просто соперничают, а они стараются вовлечь в свое подчинение, в свое пространство страны, которые лежат на их пути, и поэтому очень важно самоопределение каждой из церквей, поиски пути, который будет прокладываться дальше. И на первом соборе, на Никейском соборе в 325 году принимал участие один из представителей Петиунского экзархата, то есть нынешняя Пицунда. И дальше представители грузинской церкви принимали участие в последующих соборах, и единственное, куда они не попали, и слава Богу, это на Эфесский собор, который назывался Разбойничьим. Но дело в том, что влияние осуществлялось методами насильственными, чуть ли не военными, и поэтому, значит, этот собор называется Разбойничьим. А вот следующий собор, Халкидонский, он стал принципиальным для грузинской церкви, и на этом соборе грузины совершенно однозначно приняли на сторону Византии. Они отказались от того, чтобы находиться в сфере влияния Ирана, поскольку, ну, Иран и огнепоклонники, и там и зороастрийцы, и кто хотите. Но, тем не менее, вот монофизиты продолжали исповедовать армянская, сирийская, египетская, албанская церковь, и они все тяготели к Ирану. А после Халкидонского собора мы уже входим в состав православной церкви, так оно дальше и будет. Вот. А что касается армянской церкви, которая продолжала оставаться монофизитской, а там было еще много очень подробностей, я сейчас их опускаю, это борьба с несторианством, с разными еретиками, но армянская церковь осталась монофизитской. Первые два века грузинская и армянская церковь были очень в тесных отношениях, но потом это начало приобретать уже и политический, и богословский характер. Я сейчас не буду вдаваться в проблему монофизитства и доофизитства, просто скажу, что для православного понимания важна двойственная природа Христа, как человека и Бога-человека, а для монофизитской исключительно как человека. Но это с точки зрения обыденного сознания. Если посмотреть серьезные богословские размышления, то неслиянно и, значит, нераздельно. Вот это понимание, оно в армянской церкви выражалось по-другому, хотя оно тоже было. И вот в 1996 году Иоанн Павел II встретился с католикосом всех армян Горигином, и, значит, была поставлена правильная точка, красная строка, что, в общем, церкви эти не находятся в еретическом или каком-то в конфронтации. Ну, это мы так немножечко удалились в историю. А что касается географии, то здесь после того, как, значит, апостол Андрей основал кафедру и проповедовал христианство, после того, как он отправился там просвещать Русь, хотя здесь сложности чисто хронологические, то грузинская церковь потеряла какое-то влияние, которое она обрела при апостоле Андрее, и опять начинаются какие-то, ну, совершенно дикие, я бы сказала, явления, потому что паства еще совершенно не готова для принятия христианства, и хотя началось церковное строительство, на последующее время опять происходит отпадение и приобретение дикости. Вот. До того момента, как в Грузию отправляется святая равноапостольная Нина. И Богоматерь, она продолжает своим амофором освящать грузинскую землю и грузинскую церковь. И происходит это следующим образом. Если посмотреть житие святой Нины, оно чудесно совершенно написано, где говорится о том, что эта девушка воспитывалась армянкой-христианкой. Она была дочерью Завулона и Сосаны, отец ее был крупным военачальником, и еще она была двоюродная сестра Георгия Победоносца. Была она родом из Каппадокии. Я очень счастливый человек, я несколько лет тому назад посетила Каппадокию, и вот просто видела то место, где она жила и где это все было. Так вот, во сне ей явилась Богоматерь и повелела отправиться в далекую северную провинцию по отношению к Каппадокии, Грузии, север, и нести свет христианства. А святая Нина очень интересовалась христианством всегда и хитоном Господним, который находился в Амсхете. Ну, во сне святая Нина говорит: ну, я же слабая женщина, я не знаю языка этих людей, и как мне справиться с этими дикими звероподобными персонажами. А тогда Богородица дает ей крест из лозы, и когда Нина проснулась, она увидела рядом с собой вот этот крест, она перевела его своими волосами, косой, и до сих пор грузинская церковь обозначает свой крест, крест святой Нины, с такими вот несколько опущенными концами. Но действительно, Нина отправляется в Грузию по велению свыше. Столица Грузии тогда была Мцхета, и там была довольно большая еврейская община. И какое-то время она живет в этой общине, находит там пристанище. А там была удивительная история, которая произошла в момент казни на Христа, потому что Элиос, один из раввинов, привез хитон Господень. И его сестра Сидония, когда, значит, она увидела этот хитон, она, значит, его обняла, и отнять у нее было невозможно. Так ее похоронили. И потом на месте, где она была похоронена, вырос животворящий столб. И вот он 300 лет рос как раз к тому моменту, когда святая Нина туда приехала. Поселилась она рядом с ежевичным кустом. Он до сих пор есть, этот ежевичный куст. А рядом женский монастырь. Кстати, в этом монастыре моя сводная сестра, она сестра Мариам теперь. Раньше была Ия. Замечательный совершенно женский монастырь, так, Самтавийский. И поскольку святая Нина была не просто начитана, образована, но она была еще и врачевательница, целительница, она начинает постепенно заниматься врачеванием, и в качестве платы она просит принимать христианство тех, кого она излечит. Вот. Ну, я опустила один очень важный эпизод, который предшествовал тому, как она попала в Грузию. Она спаслась чудесным образом, потому что она странствовала вместе с армянскими святыми Рипсиме и Гаяне. Но они были красавицы, и к ним местный царь Турдат III воспылал страстью и хотел, чтобы, значит, жениться на Гаяне или на Репсиме. Когда они отказались, не отказались от христианства, тогда они были замучены, и они почитаются армянской церковью как святые. А Нине удалось спрятаться и добраться до Грузии. И вот когда она уже приобретает некоторую известность и занимается тем, что успешно врачует мцхетских жителей, происходит такой случай. Значит, царь Мириан, а во время охоты оказывается неподалеку от Армазского капища. Ну, это Надо сказать, что до принятия христианства в Грузии была довольно любопытная такая языческая религия, которая соотносима с олимпийцами, но сейчас об этом мы говорить не будем. А так вот, когда они были на охоте, то началось солнечное затмение. И царь Мириан помолился сначала вот этому выдающе поганому, да, Армазе. Ничего не помогло. После этого он, значит, начинает перебирать разных богов, и когда он доходит до бога Нины, то тут мрак рассеивается, и он понимает, что это истинный бог, а не кумиры такие языческие. После этого он, а жена его, Нана, уже была христианкой, и она всячески уговаривала его принять христианство. После этого действительно царь Мириан не просто принимает христианство, а он пишет Константину и Елене, получает гвоздь и, ну, некоторые реликвии для новообразованной церкви. Туда приезжает человек, который будет наставлять в новой религии подданных. Значит, крестятся на месте самым Мириан, там, где он, значит, вот проникся христианством, в том месте, где он был, но он выбирает место слияния Араго и Куры, которое мы хорошо знаем по лермонтовскому тексту, обнявшись словно две сестры, струи Араго и Куры. Действительно, очень красиво, и там видно, как воды не сливаются, они действительно разного цвета, и это очень красивое место. А народ крестится в Дьваре, Дьваре – это крест, и с тех пор Грузия оказывается уже в орбите Византии, безусловно, и, значит, просит самостоятельности. Тут соперничают Константинопольские патриархаты и Антиохийский. Ну, это тоже, значит, приезжают в Картли Самуил и 11 священников, поскольку Картлийская церковь восточная, а восток и северо-икумены принадлежат Антиохийскому престолу, как о том установлено благовествование апостолов. Ну, вот такое сведение у нас. Но после этого святая Нина отправляется в Кахетию, в Бодби, и там продолжает жить. Собственно, там она, это место упокоения ее. Если кто отправится в паломническую поездку, то, конечно, это место нельзя не посетить. Вот. А что же касается грузинской церкви и Грузии, то здесь после вот такого расцвета христианства, опять-таки, всяческие военные перипетии, и там сасанидский Иран наступает изо всех сил, но когда византийский император Ираклий одерживает решительную победу, то тогда грузинская церковь остается уже совсем в ведении католикосата. При этом, это что касается такой вот верхней линии идеологической. А на практике очень интересные взаимоотношения культурные, взаимоотношения распространения каких-то апокрифов, религия, она развивается шире, она должна пропитать всю толщу народную, и при этом, значит, поскольку Мириан сделал несколько таких, ну, как это сказать, государственных актов, в частности, он объявил той же еврейской общине, что те, кто примут христианство, то они получат гражданство, то есть они могут гражданствовать современный термин, но, значит, они будут считаться мцхетскими жителями, они смогут наследовать землю, и, в общем, там очень интересные вещи происходят, как постепенно проходит вот это вот. Но после того, как Мириан умирает, персы активизируются, и начинается обратный такой отсчет, когда кресты, которые были установлены святой Ниной на церквях, сбивают, и вместо них, значит, ставят каких-то тех самых диких идолов. А при этом еще очень интересные вещи происходят в Византии. Здесь, конечно, мы должны помнить, что натворил Юлиан Отступник и что происходило рядом у соседей. И, значит, это, конечно, не могло не сказаться на Грузии и ее церкви. Вот. Но несколько позже, значит, тут страшные вещи происходят, потому что вот при Тардате II они вернулись в Руисийной Креси, где были основаны епископские кафедры. В 410 году персы напали. Царь Миродат V, который был после Мириана, взят в плен при Гордобане и за отказ отречься от Христа заточен в тюрьму и замучен. Первый иерарх Картлийской церкви архиепископ Иеремия, который проповедовал в Константинополе против несториан до Эфесского собора в 431 году не доехал и в разбойничьем соборе не присутствовал. И сын Миродата Арчил порвал с персами и заключил союз с Византией и стал открыто проповедовать христианство. При нем три епископа и некий перс Мобедан, которого сместили за еретические взгляды, назначили Михаила. Значит, вот тут мы подходим к еще одному замечательному персонажу истории Грузии и грузинской церкви. Это Вахтанг Гургасал, который, кстати, основал город Тбилиси. Правил он с 446 по 506 год. При нем несторианская церковь Персии утратила свое влияние на Закавказье. На Халкидонском соборе был епископ Севастопольский Кекропий. Он привез акты собора. Михаил, который был епископом, уничтожил сочинение Мобедана. Вахтанг, будучи в Константинополе, познакомился с Петром, учеником Григория Богослова и Самуилом. Желая организовать независимый католикосат, Вахтанг пригласил Петра католикосом, Самуила епископом, а Михаил огорчился. Когда Вахтанг вернулся после 8-летнего отсутствия, Михаил не вышел его встречать, отлучил его и войско от церкви, ссылаясь на измену царя православию. Вахтанг поехал к нему, как смиренный сын церкви, просить благословения, сделал земной поклон, но Михаил брыкнул ногой и выбил царю зуб. Вахтанг обвинил Михаила в том, что он загорелся завистью, словно Иуда, к Петру, и послал посольство в Константинополь на патриарху Михаила вместе с зубом, вот, где его низложили. После этого он обратился к антиохийскому патриарху рукоположить в картле Петра. Ну, и дальше уже идет очень тоже напряженная церковная жизнь и в Византии, и в Грузии. Но в это время, как раз в V веке нашей эры, происходит удивительная совершенно вещь, потому что если в самом начале грузинская церковь в основном занималась переводами, они были нужны для богослужения, нужно было знакомить с новой какой-то идеологической подоплекой на христианство, то здесь происходит на Ближнем Востоке совершенно удивительные вещи. В IV веке пишет Ефрем Сирин, один из самых пламенных и великих отцов церкви. Затем, если так вот проследить, у нас будет Роман Сладкопиевец. А завершает это все, это уже в константинопольский период, это Симеон Новый Богослов. Вот эти вот три удивительных поэта, о которых замечательно вообще рассказывает Сергей Сергеевич Аверинцев, и он же сделал новые переводы, которые очень советую почитать. Там так все ясно, красиво и просто. Представление о первых веках христианства, конечно, будет совершенно другое. И вот в это время, как раз в V веке, в Грузии появляется удивительная совершенно святая, которой посвящено прекрасное житие, написанное ее духовником Яковом Цуртавелли. Это мученичество Шушаник. А Шушаник по происхождению армян. Она жена грузинского придворного, на который придерживается персидской ориентации. Это стабильный брак, она родила троих сыновей и дочь, и было все хорошо до тех пор, пока ее муж Варскен не решил обратно обратиться к зороастрийству. И всячески пытается заставить жену, христианку, отрешиться от Христа и стать, ну, как верная жена должна разделять идеи мужа. И вот описание того, сколько стойкости, сколько благородства, сколько, ну, необыкновенных каких-то качеств проявляет Шушаника, и самое главное, что это житие написано прекрасным, ну, не просто прекрасным языком, а образ ее какой-то удивительно теплый, удивительно близкий. Это не такая вот икона устоявшаяся, а это только самое начало. И рассказ о том, какие муки она претерпевает в заточении, и, значит, к ней приходят там родственники, там, сватья, братья мужа, предлагают ей не нарушать семейную традицию, в общем, ослушаться и отказаться от Христа, и она остается верна, хотя ее бросают в темницу, ее избивают, и там какие-то удивительно трогательные подробности. Яков Туртавель пишет, когда у нее отняли драгоценности, ей было очень обидно, что все-таки женщина и царица, но при этом характер ее какой-то всеобщей заступницы. Там вскользь говорится о том, сколько народу она поддерживала, как вообще все переживали, глядя на ее страсти. Вот. Но, тем не менее, она остается совершенно верна Христу, и житие это просто чудесное. Надо сказать, что вот у меня в руках книжка, на которую у нас недавно издали, ну, как недавно, недавно по отношению к медиевистике в 2012 году. Значит, это новые переводы классических житий Шушаника, Евстатия Мцхетели и Абот Пелели, который сделал замечательный совершенно священник, отец Иосиф Затеишвили, который служит в Литве, но он вообще кончал классическое отделение Московского университета, знает вообще все языки во все стороны, европейские и древние, вот, и он, это фактически подвиг переводческий, потому что он заново сделал новые переводы вот классических грузинских текстов. И они сейчас напечатаны. Сначала они были напечатаны в бельгийском журнале «Символ», но теперь вот и у нас тоже. Ну, он, надо сказать, что очень корректно отнесся к работе предшественников, в частности, например, он, есть три такие книжки, в одной из них он целиком приводит перевод Николая Чемара и свой, и, значит, язык устаревает. Язык устаревает, и для того, чтобы почувствовать вот смысл христианства, смысл того, что стоит за какими-то словесными формулами, за тем, что как-то из воздуха понимается читателем, на это требует расшифровки. Вот если у наших слушателей будет такая возможность, то постарайтесь почитать книжку Сергея Сергеевича Аверинцева «Многоценная жемчужина», где он не просто дает свои переводы, а еще и комментирует, и в конце приложение такое о ближневосточной словесности, это более кратко, чем его книга, посвященная тому же. И он необыкновенно хорошо раскрывает суть контакта между автором и читателем. Что читатель того времени ждал от жития? Он не был искушен в богословских вопросах, ему нужно было, чтобы там были события, чтобы было самое главное. И вот это самое главное во всех житиях, я, значит, постараюсь рассказать и об Евстатии Мцхетели, и об Абот Пелели, оно как раз самое главное, то, что без чего трудно понять, почему эта вещь пережила века. И вот в этом как раз смысл новых переводов. Для того, чтобы то, что вот авторские какие-то прочтения и ремарки, если можно так воспользоваться термином, применимым к Онегину, то, конечно, нужно, чтобы у современного человека была возможность, если не встать на точку зрения читателя, того периода, ну, хотя бы представлять себе, в чем состояла главная притягательность и сентиментальность, и какая-то жесткость и жестокость в описании мученических каких-то вещей. Это все меняется с веками, это меняется с каждым читательским поколением, не то что по отношению к древней литературе медиевистики. Так что новые переводы нужно делать обязательно. Язык развивается, язык совершенно текучая, изменчивая вещь, и, как говорил Иосиф Бродский в Нобелевской речи, что писатель – это инструмент языка. И для того, чтобы мы поняли того или иного писателя и тот или иной язык, нужно, чтобы мы как-то владели этим языком. И вот здесь отец Иосиф очень интересно комментирует и текстологическую часть, и часть богословскую, поскольку он священник. Вот. И что еще хочется сказать про эти вот жития? Как-то грузины просто и не замечают, что герои первых трех житий не грузины. Шожанек – армянка, Евстати – перс, а Або – араб. И вот описание их отношения к Христу, описание их стойкости в вере, их стремления постигнуть вот, через знание языка, через какие-то новые реалии, принять христианство, это, конечно, вещь удивительная. И само понятие «чужой» и «чуждый» в грузинском языке, как вот отец Иосиф замечает, не могу не прочесть, да. Три древнейших грузинских мученичества – Шушаник, Евстати и Або – это не только исповедание веры, откровение веры и верности Христу, но и исповедание любви к Христу, откровение божественной страсти. В этом отношении три эти мученичества по-своему противопоставлены грузинской географической литературе последующего времени, ибо хотя и там имеют место такие обязательные элементы истинной духовной жизни, как вера, верность, самопожертвование, наконец, разумеется, любовь к Господу, но взаимоотношения с Богом уже получили упорядоченный, опосредованный, институционализованный образ. Здесь же, конечно, осуществляются прямые и волнующие контакты с Богом, но божество и любовь к Нему не являются уже единственной опорой и целью духовного подвижничества. Монастырь, государство, язык, культура, богослужение, церковные каноны, аскетические правила, духовные отцы, цари и князья обогащают, усложняют, рассвечивают мир христианского подвижника и отвлекают на себя его внимание и его любовь. Вот. И здесь же говорится о том, как вот каждый из них волей житейских обстоятельств оказывается в Грузии. В частности, Евстати, до этого он носил персидское имя и был достаточно состоятельным. Его отец занимался составлением благовоний и торговал. И сын его всячески дистанцируется от того, что занимаются. На отечественном-то законе мы были, персидский закон знали, рассказывает Мазарпану Евстати, схваченные вместе с ними персами христиане. Когда же в Картли мы вошли в христианский закон, увидели, христианами стали, и ныне христиане мы, ибо закон христианский свят и благовонен, и весьма добрый, прекрасен. Другой же закон не сравнится с законами христианскими. Однако оттуда в наш мир на исход тот, он отнюдь не сам собой промыслил, но, как это Господь сказал блаженному тому Аврааму, так же и он, мановением Божьим, отправил сюда ради любви Христовой. Вот уже в этом житии сравнивается переселение Авраама над тем, что происходит с обычными. Святой Евстати сказал: «Я был страны персидской, долины Арштакетской, города Гандазака. И отец мой был волхвом, и братья мои были волхвами, и меня отец учил волхованию. Я же отечественного закона не любил». Вот. И не просто не любил, а он действительно, найдя и обретя истину, обретя любовь ко Христу, он идет до конца. И когда, значит, ну, я не буду сейчас пересказывать все житие, хотя чудесно написано, когда он понимает, что жить ему осталось недолго, он просит похоронить его именно в Амцхете, там, где он впервые узнал Христа и где для него свершилось вот это великое событие. Значит, это житие анонимно, мы не знаем, кто его написал, но, видимо, человек, который хорошо знал обстоятельства жизни. А что касается Абот Пилели, это совершенно вообще удивительное житие. Оно написано прозрачнейшим языком и прекрасно читается. Значит, Абу был араб. Надо вспомнить, что после того, как ислам поднимается, то в 7 веке арабы становятся удивительно энергичными, они завоевывают Грузию и Армению, и Тбилиси становится эмират, и, ну, в общем, как вы понимаете, навязывается изо всех сил ислам, хотя надо сказать, что в культуре Грузии, да, и Армении, почти нет следов ислама, несмотря на то, что вот почти 2 века было такое жесткое внедрение и обработка всех, кого только можно. Так вот, значит, Абу, оказавшись в Тбилиси, он, прежде чем совершил мученический подвиг, он знакомится с зажиточным грузинским семейством христианским, Некресе, живет с ними, и когда они перебираются в Северную Грузию, то отправляется вместе с ними. А когда он оказывается в Тбилиси, в Тифлисе, поначалу его воспринимают как, ну, представителя правящей нации, если можно так использовать современное выражение. Но очень скоро становится ясно, что он христианин, и он чужой в арабском вот этом сообществе. Причем его пытаются уговорить вернуться к вере отцов, тогда решатся все житейские вещи, когда можно будет не испытывать такие страсти. Но он продолжает оставаться верным, и с опасностью для жизни он продолжает антиарабскую борьбу в Грузию. И в 786 году, в праздничный крещенский день, арабы казнили в Тбилиси бывшего своего соплеменника, единоверца, некого Абу, из окружения, подвластного им картлийского правителя Нерсе. Вот. И этот арабский юноша, судьба его связала с новым местом проживания, с новой столицей. И он очень скоро заслужил любовь окружающих своим добрым нравом, овладел языком и научился грузинской грамоте, стал посещать христианские богослужения, но скрытно, таясь от своих соотечественников, которые были в Тбилиси полными хозяевами. Из текстов, которые он читал или слышал в церкви, его биограф называет Евангелие, апостол и пророков. Не боясь ошибиться, можно прибавить к ним произведения, собственно, грузинские, в том числе такой впечатляющий шедевр, как «Мученичество Шушаник» или «Историю подвига Евстатия». И вскоре умный и пытливый юноша, любивший расспрашивать знатоков вероучения и даже вступать с ними в споры, постигает учение христианской церкви. И тут, значит, наступает новый этап его судьбы. Князь Нерсе вновь оказался в конфликте с арабами. Ему вместе с приближенными пришлось бежать на север, в Хазарию. Абу последовал за ним и туда. Здесь, на чужой стороне, среди народа дикого, цитата, «люди дикие, страшные ликом звериной природы, но зато религиозные, дифферентные, у которых нет закона, но Бога только, Создателя, знают, и враждебного арабам». Абу, наконец, отбросил страх и принял крещение. Через некоторое время князь Нерсе со своей свитой перебрался в Абхазию, которая безопасна была от страха сарацинского, и новообращенный Абу был принят с почетом представителями страны. Ну, дальше, в течение 3 лет в Тбилиси он открыто исповедовал христианство, но, пишет Иоанн Сабанизбе, почти дословно повторяя текст соименного себе евангелиста, относящийся к Христу, «Никто не поднял на него руки со злоб, ибо еще не пришел час его». И лишь через 3 года был взят он под стражу, и после отеческих увещеваний тбилисского эмира и местных арабов, которые оплакивали его молодость и пытались вернуть прежнюю веру, казнен. 3 поражали его мечом, чтобы воздействовать непосредственным страхом смерти, но Абу не дрогнул. Наконец, ему отрубили голову. Боясь, что останки героя станут по обычаю предметом поклонения христиан, арабы сожгли их, а пепел и кости бросили в реку Мтквари, Куру. Тогда, пишет Иоанн, и множество христиан, презрев страх перед арабами, собрались у места последнего упокоения героя и увидели яркую звезду, долго горевшую над тем местом, а затем свет в виде столба, исходящий из реки там, куда бросили кости Абу. Вот. Ну, нетрудно догадаться, какое впечатление произвела эта казнь на христиан Тбилиси. Но что поразительно, дидактичность житий, а житие всегда преследует какую-то моральную цель, она очень какая-то оригинальная, потому что вывод, к которому прибегает автор этого замечательного жития, таков: если иностранцы так исповедуют Христа, то как же мы, грузины, должны его любить и почитать? И вот это вот, никто не кичится ничем, никто не противопоставляет свой чужой, а единство православия, единство любви к Христу, это вот объединяет всех, кого только можно, поскольку Иисус – дверь, путь, агнец, пастырь, камень, соль. Вот. Но дело в том, что вот в ранний период сохранились некоторые архитектурные строения, но сохранилось еще немножко мозаики. Вот, а мозаики, которые обследовал замечательный совершенно человек по имени Шалвай Исонович Амирнашвили, это искусствовед, который много лет заведовал музеем искусств Грузии, он в молодости вместе с Эфтимием Такаишвили, это удивительный совершенно человек, тоже искусствовед, он участвовал в раскопках, в описании грузинских церквей. Дело в том, что очень многие и очень богатая часть Грузии оказалась на территории Турции. Это Таугларджети, вот то, откуда родом был Руставели. Он, не могу тоже не процитировать, потому что, когда хорошо написано, очень хочется, чтобы все разделили твои отношения. Условия распространения христианства в Грузии были иными, чем на Западе, в отличие от стран Малой Азии и Византии. Грузия находилась в тесном сближении с Сирией, Палестиной и Северной Месопотамией, и до X века это влияние сохранилось. Греческий язык и подчинение Константинопольскому патриархату получали противодействие в грузинской среде к IX веку, освободившись от влияния Византии. И в силу трагической ситуации, когда в Грузии было арабское нашествие, у нас не было периода иконоборчества. У нас свободно развивалась традиция иконописи. И если опять вернуться к спору между дуофизитами и монофизитами, то у монофизитов ведь в армянских церквях почти не сохранилось росписи. Это было запрещено именно каноном. Тогда как в грузинских они вбирают и античные традиции, но, с другой стороны, это все пропущено через Восток. Вот если обратиться к маленьким остаткам Пицунского храма, то мозаика очень интересная. Там есть фонтан, фонтан жизни, чаша, шишка пини, птицы и различные такие, ну, квадратики, ромбики и восточный орнамент. Грузинская иконопись и монументальное искусство, мозаики, они очень своеобразны. Вот в то время, когда пишется житие святой Шушаник в местечке под названием Цроми, там сохранились остатки росписи. частности, фигура Христа и надпись «Я свет миру», да, «Я есть воскресение и жизнь», «Верующий в меня, если умрет, оживет». Но это несколько вольное смещение цитации из Евангелия от Иоанна, но тогда еще не установился канон, тогда еще можно было позволить себе такое вот обращение. И в Кунхе была композиция «Донатио легис», «Вручение закона», которая встречается на саркофагах Италии, Галлии, Равенны, мавзолея святого Констанции в Риме, 4 век, в Кунхе, баптистерия святого Януария в Неаполе, 5 век, главного баптистерия в Равенне, 5 век, а представляет собой призвание спасителем апостолов, вариант. А в Цроме, цитата, «Спаситель стоит на подножии, а не на горе, из которой, согласно канону, вытекают 4 райских реки, символизирующие Евангелие, 4 евангелистов, 4 стороны света, куда распространилось новое учение. Нет традиционных изображений пальм за апостолами, так же, как и феникса на пальме символа бессмертия и воскресения. У Петра нет в руках креста, характеризующего его мученическую смерть, за проповедь учения Христа, отсутствие изображения за апостолами града Иерусалима Небесного. В наиболее развитом виде композиция «Донатио легис» была изображена на саркофагах, там же есть 12 апостолов, 4 реки и прочее. Христос на цромской мозаике не дарует своим апостолам закон и мир, а указывает на свою искупительную миссию и ожидающие его страдания, на его явно намекает текст свитка в руках Спасителя, а также крест, плат, сударей, орудие страстей, атрибуты престола, престол уготованный. Ну вот здесь, мне кажется, своеобразие грузинской традиции нужно подчеркнуть, потому что даже слово о законе и благодати тоже закон, который приходит вместе с христианством, а здесь уже следующая стадия, когда помимо закона акцент делается на страстях Христовых и на непосредственной любви к Христу, о чем говорит и Шушаник, и Авот Пелели. И вопрос этот очень важный для грузинской церкви. И, собственно говоря, именно христология была камнем преткновения между монофизитами и доофизитами. Вот. Ну, мне кажется, что вот самый такой период, когда происходило становление грузинской церкви, был освящен традицией, которая будет сохраняться в дальнейшем, потому что уважение к церковным канонам, уважение к тому, что идет от церкви, оно иногда будет перекрывать государственную какую-то традицию. Хотя грузинские цари очень во многом являют пример благородства, мученических смертей и становятся действительно подлинными христианскими подвижниками. Ну, об этом, я думаю, мы поговорим позже.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур России-Грузии». Автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Муфранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.